«Слушай, а нам обязательно к ним идти?» Глава семьи Адамски старался пригладить растрепавшиеся волосы своей непокорной шевелюры. Упрямые каштановые волосы никак не хотели держать аккуратную, прилизанную форму. Они все время так и норовили принять свой изначальный, жутко взбаламученный вид. А что поделать? Ученый?
«Макси, ты чего это? Мы уже к ним приехали и стоим на пороге их дома, а ты не хочешь идти?»
Виола, супруга Максимилиана Адамски, встала в позу. Она замерла на мгновение, наклонила в сторону верхнюю часть корпуса и еще больше наклонила в противоположную сторону голову, застывшей гримаской непонимания, а в довершение всего образа недоумевающей женщины вперила руки в свои стройные бока. Получился эдакий живой канделябр.
«Ну, я предпочел бы поработать дома с проектом. Из лаборатории идут противоречивые данные. И хорошо бы понять, почему. То ли лаборанты попались в этот раз какие-то небрежные, или, наоборот, оборудование уже все износилось, и пора его менять. Хотя мы даже к экспериментам не успели приступить. Идет только фаза накопления материала. Ну или вообще то и другое сразу. В общем, мне надо работать».
«А, вы посмотрите на него!»
Виола чуть подняла тембр своего голоса до такого уровня, чтобы глупый самец наконец-то понял, что она недовольна его поведением, но не так сильно, чтобы услышали хозяева дома, на пороге которого они уже стояли.
«Ишь, выдумал!»
«Ну да, да, конечно. Я понимаю, что Холли твоя сестра, и ты ее давно не видела, да и мы вообще давно у них не были, хотя и живем всего лишь по разные стороны залива». Затараторил Макс оправдательно.
«Другими словами, то, что я тебя предупредил о нашем визите к моей сестре и ее семье за неделю, то, что мы перлись сюда по пробкам целый час, то, что Томас, между прочим, твой сын, вместо того, чтобы делать уроки, трясется в этой колымаге, тебя не волнует, и ты хочешь спрыгнуть, хочешь повернуть оглобли назад?»
Виола еще выразительнее встала в позу и даже начала покачивать бедрами из стороны в сторону, всем своим видом показывая, что она уже дошла до высшей точки кипения и еще немного, совсем чуть-чуть, и разразится вселенский скандал. Хотя посторонний человек и не ожидал бы от миловидной стройной женщины с ростом чуть больше 150 сантиметров и весом около 50 килограммов этакой миниатюрно сложенной дамы слишком уж энергичного скандала. Но спокойный и отчасти флегматичный Макс Адамски предпочитал не будить лихо, пока оно тихо. А если неприятность так и происходила, старался куда-нибудь улизнуть, чтобы не поддаваться потокам брани от своей миловидной изящной супружницы. Но тут в разговор вмешался Томас.
«Да, мам, я тоже не хочу идти. Я лучше покатался бы на велике. Что у них там делать? Скукотища смертная. Да и готовят непонятно что».
Виола не ожидала такого удара со стороны своего единоутробного чада и, развернувшись в полоборота, вонзилась не предвещавшим ничего доброго взглядом в сына. Ситуация накалялась с каждой микросекундой, и нужно что-то было срочно предпринимать. И Макс со всей быстротой, на какую только способно его флегматичное тело, нажал на кнопку дверного звонка. Холли Робинсон и ее семья жили в отдельном двухэтажном доме. Сам дом не только располагался в очень респектабельном районе Саусалита Большого Сан-Франциско, но и выглядел роскошно, полностью соответствуя своему местоположению. Темные фасады, выложенные глазурованным кирпичом с оттенком темного шоколада и вьюном, закрывшим половину стен, только одним своим видом намекают, что тут живут люди обеспеченные. А оконные проемы с настоящими деревянными рамами и полурешетками первого этажа в английском стиле только усугубляли впечатление. Впрочем, и дверь в жилище говорила ровно о том же. Нет, она не просто говорила, она кричала об этом. Точно такие же двери можно увидеть на любой старой улочке Лондона. Но если там такие двери смотрятся гармонично, то тут, среди роскошных современных домов для богачей, белое пятно двери, да и сам дом Робинсонов, выделялся. Выигрышно выделялся, демонстрируя наличие вкуса и стиля у своих хозяев. Виола еще не успела сориентироваться в произошедшем, как за дверью послышались удаленные шаги, затем шуршание и, наконец, дверь распахнулась. В дверном проеме появилось тело дородной женщины со смуглой кожей. Она была одета в коричневое платье с белым передником, а ее полное с правильными чертами лицо могло лишь отдаленно намекать о ее возрасте. На вид женщине было лет 50 или чуть больше, и, судя по одежде, она служила горничной или служанкой у Робинсонов. Они могли себе позволить.
«Мистер Робинсон, тут пришли какие-то!»
— прокричала женщина тонким скрипучим голоском, никак не вяжущимся с ее внешним обликом. Прокричала так, с такой интонацией, будто на пороге их дома стояли какие-то попрошайки, не меньше.
«Да-да, иду-иду!»
— донеслось откуда-то из глубины дома. Однако служанка не отходила из дверей, а семья Адамски так и стояла на крыльце в томительном ожидании начала аудиенции. Больше всего подобное отношение к гостям хозяев задело супругу Макса. Виола уже находилась на эмоциональном подъеме из-за разговора с мужем, да и руки до сих пор держала упертыми в бока, а тут еще какая-то мадам не пускает ее в дом к собственной сестре. Женщины встретились взглядом, и со стороны, наверное, было видно, как Виола постепенно набирает воздух в грудь для очередного испепеляющего залпа из непереводимого набора слов. Но обстановку внезапно разрядила Холли. «Виола, сестричка моя, как я тебя рада видеть!» Холли выбежала из-за спины служанки и со всего размаху принялась обнимать Виолу. Виола от неожиданности покачнулась, но не убрала рук с талии. Тем временем Холли все продолжала что-то лепетать и обнимать сестру. Максимилиан подметил еще раз то, что они в действительности были родными сестрами. Холли была также невысока, может быть, сантиметров на 8 выше, чем ее сестра, лет на 15 и килограммов на 20 старше. Но общие черты лица, достроение фигур не оставляли никакого сомнения.
«О, Макс, рад тебя видеть, дружище!»
В дверном проеме показался хозяин дома, Бен. Бен протянул правую руку, и мужчины поздоровались.
«Да ты проходи, не стой на пороге! Эти...»
Бен кивнул в сторону Холли и Виолы.
«Еще долго будут тут стоять и трещать о своем! Томас, привет! Проходи!»
Мужчины перешагнули порог. Макс с семьей уже бывал дважды в новом доме Робинсонов, который те приобрели всего 3 года назад, когда дела у главы семьи пошли неожиданно в гору, но тогда в доме шел ремонт. Но он до сих пор поражался внутреннему пространству дома. Тут было столько места, что можно было бы организовать еще 2, если не 3 лаборатории наподобие тех, с которыми работает сам Макс. А если распродать все объекты материальной культуры, роскоши и шика, коими весьма плотно были уставлены помещения, то можно было бы обеспечить лаборатории и оборудованием. Максимилиан всегда удивлялся, как только люди могут быть столь охочими до богатства и его атрибутами. Даже сам Бен встретил гостей в дорогом шелковом халате, одетым поверх рубашки и брюк, а на руках у него блестели позолотой и драгоценными камнями часы от известной и до чрезвычайности дорогой марки. Но чужая душа потемки, поэтому Макс не зацикливался на причудах других людей. Хочет сигнализировать о своем достатке каждому встречному, сверкая часами, пожалуйста, это его личное дело. Как-никак США — страна свобод. И кто как хочет, так и самовыражается.
«Бен, я даже не буду спрашивать, как ты поживаешь. По достатку и все прибавляющимся безделушкам я вижу, что дела у тебя идут по-прежнему хорошо. От твоего проницательного взгляда не скроется ни одна мелочь. А ты заметил мои новые часы?»
Бен слегка вывернул запястье так, чтобы Макс сумел разглядеть его дорогущие котлы.
«Разумеется, более дорогого украшения я даже у нобелевских лауреатов не видел», — попытался подколоть родственника Максимилиан. «Ну и чудненько. Пойдем, я тебе покажу все свои новинки».
Похоже, что Бен не понял сарказма Макса и был все так же преисполнен энтузиазма.
«Томас, за мной!»
И мужчины удалились на 2-й этаж, пока женщины продолжали что-то бурно обсуждать, все еще находясь в прихожей. Похоже, что процесс вербального общения настолько их захватил, что ничто другое в мире их уже не интересовало. Обстановка на 2-м этаже особняка впечатлила Макса своей функциональностью. Если 1-й этаж, как и фасад дома, выглядел как некая новодельная смесь старых викторианских традиций и современной начинки, и только больше безвкусицы могла бы предстать голова дикого зверя, приколотая над камином, то на втором этаже все было совершенно иначе. Ультрасовременный дизайн с немыслимой формой мебелью и невообразимым геометрическим вальсом небольших вазочек цветного стекла тесно переплетался с небольшими окнами в стиле модерн. На первом этаже царил мрак, тусклый свет и темные тона отделки, а вот второй этаж ослеплял светлыми тонами и яркими точечными источниками света. Макс на мгновение даже оторопел от такого резкого перехода от контраста помещений между старыми традициями и самовыражением молодых дизайнеров. И самое главное — никакого шва между бездной эпох. Перемещение между этажами произошло незаметно. Он даже инстинктивно, не веря своим глазам, немного обернулся и посмотрел туда, вниз. Бен уловил удивление своего гостя и не преминул им воспользоваться.
«Ну что, Макс, удивил я тебя? Скажи, что думаешь?»
«Бен, если честно, то я не ожидал такого контраста. То помещение внизу, оно такое... такое необычное, такое пронизанное вычурным куртуазным снобизмом. А тут...» Макс с трудом подбирал слова. В его голове все еще крутились возбужденными эмоциями несвязанные мысли. Но прагматический разум ученого в конце концов взял верх. «А тут такие прямые чистые линии. Чувствуется простота скандинавского сельского дома вперемешку с утонченной изысканностью европейской аристократии. В прошлый раз, когда мы у тебя были, второй этаж был еще не готов, а тут такая разительная перемена. Признаться, я впечатлен. Отличная работа, Бен!»
«Браво, Макс! Признаться, мы задумывали дизайн этого этажа для нашего отдыха с супругой. Мы тут предполагали расслабляться душой и, может быть, даже телом. Кстати, нам помогал молодой и подающий огромные надежды дизайнер из Соха. Твой земляк, между прочим, Казимир».
«Что значит мой земляк? Не понимаю. Соха и я, нас разделяют тысячи километров».
«Но он тоже из Польши приехал».
«А, Бен, опять ты за свое. Я родился в Штатах. Мой дед был из Польши, а отец и мать уже рожденные тут. Поэтому я настоящий американец».
«Да ладно, я тебя подкалываю, как ты меня, с часами».
Похоже, что напряженность, возникшая по прибытии в берлогу Робинсонов, спала. Максимилиан хихикнул, а рот хозяина дома расплылся в довольной улыбке. Заодно Бен продемонстрировал отличные зубы в оскале улыбки. Макс еще подумал, что подобными зубами, видимо, Бен только недавно вернулся от стоматолога, хорошо рвать огромный бифштекс. «Слушай, а вы давно завели себе служанку?» — не стерпел Максимилиан.
«Да уже месяца как три».
«Слушай, брат!» — голос Бена стал тихим и заговорщицким. Он приблизился вплотную к своему собеседнику.
«Сейчас пошла такая модная тема. Все нанимают на работу в качестве слуг выходцев из Кении. Это очень престижно. Хочешь, я посоветую тебе хорошего поставщика слуг из Кении, а?»
«Не, ну мне совсем не нужны слуги. У нас не такой уж большой дом. Да и, честно говоря, мое жалование недостаточно крупное, чтобы содержать еще и слугу. Поэтому, видимо, придется нам пока обойтись без подобных услуг. Кстати, если она у вас из Кении, то почему ее кожа не настолько темная?»
«А-а-а!» — еще тише и почти на ухо начал говорить Бен. «Она мулатка. Такие стоят в три раза дороже, чем обычные кенийцы и кенийки. Кстати, у меня выходит в следующем месяце еще один кенийский мулат. Будет работать у меня водителем. И если тебе вдруг понадобятся водители для твоего автомобиля, ты знаешь, у кого можно про них разузнать. Помогу со скидкой, как родственнику».
«О темпоро морес!» — только и смог воскликнуть ученый.
«Чего?»
«Это по латыни. Означает «во времена у нравы». Так говорил римский философ Цицерон, когда его что-то задевало до самой глубины души. Ты что, не знал этого? Это же школьная программа».
«Понятно», — пробубнил Бен.
Похоже, что его все же задевал кичливый ученый снобизм Макса. И действительно, уже не в первый раз за вечер Макс старался задеть Бена, выставить того как неотесанного невежу, богатого, но не самого образованного. Видимо, Макс пытался так компенсировать свое отставание в материальном плане, дескать, важно не богатство материальное, а интеллектуальное. «Послушай, Бен». Макс скорее почувствовал, нежели понял, что он немного перегнул палку, и не следует гостю обходиться так с хозяевами. «А почему ты назвал свою жену супругой?»
«Ну, как тебе сказать?» Бен немного замялся. «Пока девочки нас не слышат, если честно, то я немного устал от своей Холли. Она уже не молода, а я еще хоть куда. Молоденькие мной интересуются, очень сильно интересуются».
«Ты не думаешь, что дело тут в твоих деньгах?»
«И в них тоже. Фонд прямых инвестиций, где я управляющий партнер, в последние несколько лет поднял невероятное количество денег. Теперь нет нигде мне проходу. Все девицы в нашей компании так и вьются вокруг меня».
Бен совсем сник.
«Представляешь, какое идет на меня давление?»
«Однако, Бен, я совсем не ожидал такого откровения от тебя. Что будет, если я расскажу все Виоле, а она своей сестре, твоей жене? А ведь еще Томас тут». Хотя Томас был занят чем-то в противоположном углу и, скорее всего, либо не слышал разговора взрослых, либо просто не слушал его.
«Да, похоже, что это только ускорит процесс, который уже идет. Я чувствую, что мы вскоре разведемся с Холли. Может быть, это будет к лучшему, что ускорится. Чувства уже давно прошли, а дети почти выросли и готовы к самостоятельной жизни».
«Бен, ну, у всех свои пути. Не мне тебе советовать». Максимилиан Адамски сочувственно похлопал по плечу своего некровного родственника. «Я же примерный семьянин, хотя и женат давно и глубоко на ней, на науке.
А пойдем я тебе покажу свою обсерваторию».
Бен оживился, и мужчины проследовали вглубь второго этажа к неприметной лесенке, ведущей куда-то вверх. Через 30 минут обе семьи уже сидели за одним продолговатым столом в зале. С потолка свисала готическая люстра, а на столе стояла посуда и лежали столовые приборы в псевдовикторианском стиле. Вилки и ножи были покрыты пятнами старины, а, скорее всего, их просто состарили искусственно. Хозяева и гости за столом расположились очень интересным образом. Виола и ее сестра Холли уселись у самого дальнего края стола, на уголке. Далее, со стороны Холли, сидели дети Робинсонов, а именно сын 12 лет, весьма упитанный мальчик, с небольшими, но очень живыми глазками, и их дочь, 18-летняя красавица с длинными русыми волосами и неплохой фигурой. Напротив, в горделивом одиночестве, на почтенном расстоянии ото всех, восседал Томас Адамски. Он с интересом поглядывал на остальных детей, но не отваживался начать с ними разговор первым. Бен и Максимилиан формально сидели рядом с супругами, но по всему было видно, что они представляли два разных мира. Если Виола и Холли отчаянно о чем-то продолжали разговаривать, то мужчины больше уделяли внимание еде, нежели разговорам. Со стороны могло казаться, что матери детей просто переливают воду из пустого в порожнее, а в их милой беседе смысла не более, нежели в обезжиренном, но сладком йогурте. Но мужчины, тем не менее, внимательно следили за тем, что происходит в женском углу стола. И на мгновение им показалось, что среди милого щебетания слышится и весьма связанная, осмысленная речь.
«Виола, слушай, ну у вас с Максом как с детьми?» Холли с интересом накручивала на вилку длинный шматок спагетти. «А что у нас? У нас все по-прежнему. Вот ходит в школу местную. В этом году мы смогли проплатить частную школу, не самая престижная, но говорят, что там хорошо преподают физику. Макс же у нас физик, для него важно, а Томасу тоже нравится. Тут он в папу пошел, умный до невозможности. Ну а у вас как?»
Казалось, что именно этого вопроса и ждала Холли.
«О, у нас все по-простому. Послезавтра дети улетают в Лондон, будут там учиться. Дочка еще 2 года, а сыну придется попотеть подольше. Бен смог найти для них самую крутую школу. Ты ведь знаешь, что у нас тут в Штатах с образованием не очень. В университетах полно цветных, которых туда берут по квотам. Среди профессоров только одни китайцы, индусы да русские. Ну а чему, скажи мне на милость, могут научить детей китайцы или индусы, не говоря уже о русских? Так, ерунде всякой. И что они потом будут делать с таким багажом знаний? Пойдут работать мелкими клерками в банке? Или лаборантами к твоему мужу?» «Да-да», — поддакнула Виола и положила себе горку овощного салата, щедро политого майонезным соусом. «Вот и мы так подумали. А в Лондоне хоть все и говорят по-французски, но там есть такой университет, называется Red Brick University. Там еще учился Эйнштейн и Джейн Эйр. Вот именно туда мы и сдаемся. Моя ненаглядная красавица будет учиться прямо там, в университете, а сын сначала пойдет в пансион на подготовительные классы. Ну, там школа при университете, где их натаскивают, чтобы они учились потом нормально. Математика, французский там и все такое. Да ее обучение там ведется на французском».
«Не на французском, а на английском», — поправил супругу Бен. Он был невольным слушателем, так как сидел ближе всего.
«А как же вы их отправляете посреди учебного года?» Воспользовавшись паузой в разговоре, вставила свой вопрос Виола.
«Ой, ну это же старый свет!»
На слове «старый» Холли сделала особое ударение. «Там все не так, как у людей. Тем более, что мест у них не так много. Нужно стоять в очереди. А тут подвернулось удачное стечение обстоятельств. Дети президента Словении должны были там учиться, но у них случился переворот в стране, и всю семью расстреляли. Вот и освободились места. Мы как только услышали это, я сразу так Бену и сказала: езжай, договаривайся. Он слетал в Лондон и за небольшую взятку сумел пропихнуть наших. Правда здорово?»
«Да, да, я тоже говорила своему, что надо куда-то Томаса пристроить, но мой только отговаривался, и то еле смогла уговорить его на частную школу. А как же ты их туда одних отправляешь? И кто же за ними будет следить, опекать?»
«Да все под контролем. Их там встретит представитель Redbrick University и отвезет на место. Это как в отеле на море. Полный пансион, все включено, только моря нет. Говорят, что там настолько строгая дисциплина, что дети даже не курят, не говоря уже о наркотиках».
На словах о невозможности покурить в Лондоне дочь Робинсонов скуксилась и принялась дальше ковырять в тарелке жареную рыбу с помидорами. Виола уже набрала воздуха в грудь, дабы задать еще один вопрос, но ей помешал шум падающей металлической посуды. Резкий металлический звук возвещал, что упало какое-то металлическое блюдо крупного размера. Оно громко шмякнулось об пол, потом прокатилось несколько метров, издавая дребезжащий звук, отрабатывая неровности поверхности своей кромкой, а затем вошло в циклический ступор и со все понижающейся частотой наконец-то окончательно соединилось с полом и затихло.
«Со слугами такая проблема!» Холли закатила глаза, покачала головой и вытянула губы в трубочку. «Платишь им такие деньги, а в результате получаешь все, как и обычно. Ничего не могут сделать без надзора».
Но, похоже, мулатки-киники платили не просто так. Уже через секунду послышалось звонкое шварканье металла о камень, а спустя еще несколько мгновений дверь, ведущая в кухню, отворилась, и в залу вошла Киника, неся в одной руке большой дымящийся чайник, а в другой — крупный серебряный поднос, доверху заваленный различными пирожными. Вошла она, разумеется, задом, поскольку никакой другой частью своего тела открыть дверь она не могла.
«О, боже!» — вполголоса воскликнул Максимилиан. «Надеюсь, она не ошпарилась?»
«Как ты, Марта?» — спросила Холли. «Все в порядке, мадам. Это ваши чертовы коты путаются под ногами», — басовито ответила Марта и неодобрительно зыркнула своими черными глазищами на хозяйку. Создавалось впечатление, что эти мелкие хищники виноваты во всем и только и делают, что портят жизнь Марте.
«Все в порядке», —
продублировал Бен, как будто для всех остальных требуется дополнительное уведомление о состоянии служанки. А вслед за Мартой в небольшую щелочку кухонной двери в зал прошмыгнуло два серых шерстяных комка.
«О, котики!» — заверещала Виола. «Обожаю котиков!»
Коты, тем временем высоко подняв хвосты, загнутые в самом верху кочергой, важно, с чувством полного достоинства и превосходства, продефилировали до середины залы и почти синхронно плюхнулись на пол, растянувшись на добрые полметра каждый.
«Это наши Ричард и Гарри», с гордостью проинформировала гостей Холли. «Настоящие натуральные шотландские коты. Оба мальчики».
Коты распластались прямо на траектории пути Марты. Было видно, что они легли на проходе специально. Возможно, где-то там, в глубине изощренной кошачьей души, они втайне не любили людей в целом, а Марту в частности. Не любили за то, что люди слишком мало и редко их кормят, да так, что приходится напоминать о себе мяуканьем и активно тереться об ноги хозяев, выпрашивая подачку. Хотя по тушкам самих животных было видно, что кормят их в прямом смысле слова от пуза. Над весьма стройными грудными клетками животных, лежащих на боку,
отчетливо прорисовывались упитанные животики, шерстка на которых не только топорщилась в разные стороны, а лежать ровно и не могла, ведь животы были надуты до своей крайней степени, но и поблескивала здоровьем и достатком. По всему было видно, что своих хвостатых питомцев хозяева любили и пестовали, не щадя своего и кошачьего живота.
«В смысле настоящий?» — не понял Макс.
«Настоящий — значит, действительно настоящий. Не какие-то там генно-модифицированные, а самые, что ни на есть, натуральные. Такие, какими они были и 100 лет назад, и 300.
«Стоит, наверное, целое состояние. Я слышал о таких», — поделился своим знанием Макс.
«Да, не без этого. Ух, вы мои любимые!» — просисюкала Холли, на что коты лишь только лениво и синхронно махнули хвостами. По сути, едоки еще не расправились с основными блюдами, в тарелках по-прежнему лежали рыба, салаты, спагетти, но появление чайника с горячим чаем, пирожных, а затем и фруктов в нарезку, горячего кофейника, графина с водой и прочими яствами намекало, что ужин пора сворачивать. Все, за исключением Томаса, намек поняли и быстренько очистили свои тарелки, вмиг заглотнув все, что на них лежало. Поданный обед был выразительно вкусным, и оставлять что-то на тарелках никто не желал. Один только Томас с интересом проводил вивисекцию своей порции, стараясь найти что-то интересное в обычных макаронах с мясным соусом. Наконец он заметил, что все уже прекратили стучать столовыми приборами и выжидательно уставились на него. Даже Марта стояла рядом с ним и терпеливо ждала окончания его дноуглубительных работ. Может быть, мальчик был не голоден, а может быть, обнаружил в блюде то, что пропустили взрослые. В конце концов, он с невозмутимым видом отодвинул от себя тарелку и скрестил руки на груди. Все вздохнули с облегчением. Плотный ужин всегда воздействует на людей благотворно, ведь совместное вкушение пищи не только сближает, но и настраивает на общий лад. Процесс пищеварения заставляет забыть все распри, что существовали между людьми до приема пищи. Желудочные соки смягчают сердца да развязывают языки. И после непродолжительной паузы над столом опять понеслись флюиды беседы. Из внутреннего кармана пиджака Макса раздался мелодичный звук. Макс никак не прореагировал, хотя незримо напрягся. Спустя мгновение звук повторился. Пришлось встать, отойти к окну и вытащить наружу смартфон. За это время чертово устройство успело еще раз проиграть простенькую мелодию. Максимилиан провел пальцем по экрану, и на нем появилось лицо худощавого мужчины, обладающего неухоженной, но кудрявой шевелюрой неопознанного цвета.
«Привет, Фрэнки. Что случилось?»
«Здорово, мистер Адамски. Ой, а где это вы?»
Мистер Адамский, как назвал Макса Фрэнки, слегка прикрыл глаза, глубоко вздохнул. Современные технологии не всегда удобны и уместны. Но если уж поступил видеовызов, то нужно на него отвечать, иначе будет невежливо. Но тут же есть и обратная сторона. Иногда бывает неловко демонстрировать окружающую обстановку или просто других людей вокруг себя.
«Я в гостях на ужине. Фрэнки, что произошло? У тебя какой-то взъерошенный вид».
Фрэнки пригладил руками непослушные волосы и еще ближе придвинулся к камере телефона. Оттого его ординарный нос превратился в настоящую загогулину и загородил добрую половину экрана.
«Мистер Адамский, тут такое дело! Я... у меня...»
Фрэнки явно хотел о чем-то попросить, скорее всего, об отгуле.
«Я... мне... можно я в среду не приду на работу?» «У меня приезжает бабуля, нужно встретить, разместить. А она старенькая, уже сама плохо видит, ходит с трудом. Жара уже спала, вот ее сюда, к нам на острова, и сплавляют родители. Типа внук должен позаботиться о старшем поколении, ну а...»
«А Льюис как там?»
— попытался прервать поток объяснений Макс. Но Фрэнки, похоже, его не услышал.
«Вот я и прошу, можно я не приду на работу в среду? А то бабушка уже старенькая, да матушка будет волноваться. Вот всю плешь мне проезд потом».
«Фрэнки, я говорю, Льюис там не приболел? Он сможет тебя подменить?»
«А, Льюис? Да нет, здоров он, здоров как бык. Хоть сейчас его можно выпускать на арену».
«Куда выпускать?» Ответ Фрэнки вызвал искреннее недоумение у Макса.
«Дай-ка мне его живо».
Лицо Фрэнки исказилось придурковатой гримасой. Он что-то пискнул невразумительное, положил телефон на стол камерой вверх и куда-то смылся. На экране смартфона теперь отображался потолок физической лаборатории, расположенной на одном из небольших островков в Тихом океане, недалеко от западного побережья США. Разместить лабораторию, от которой неизвестно, что ждать, далеко в море и на острове, была идеей научного руководителя Макса, профессора Шпигеля, старого еврея, с неизменной тростью в руках. Видите ли, так будет для всех безопаснее и дешевле. А то, что приходится половине специалистов материковой лаборатории туда мотаться с регулярностью раз в месяц, дабы наладить оборудование, которое от влажности и температуры плывет по параметрам, никто не подумал. Макс очень не любил авиаперелеты, но работа заставляла. А каждый раз, когда он занимал кресло в салоне сигарообразного авиалайнера, он в душе проклинал Шпигеля, на чем свет стоит. Тот должен икать в эти моменты с такой силой, что его ермолка обязана слетать с макушки, аки голубь с асфальта при приближении уличного кота. Да плюс эта афера с резервным питанием, будь она неладна. Макс еще долго бы созерцал шиферные перекрытия крыши лаборатории, как там вдруг появился какой-то белый дымок. Макс насторожился и принялся еще пристальнее наблюдать в экран. Наконец изображение дрогнуло, потолок смазался и исчез с экрана, а его место заняло крупное лицо Льюиса. По праву рождения Льюис был чистокровным негром, но сейчас в камеру телефона смотрел какой-то полнолицый эскимос. Все его лицо, все короткие курчавые волосы, брови и даже губы были покрыты каким-то белым налетом. Оттого казалось, что в кадре настоящий представитель северной народности, да еще и заснятый не на тропическом островке посреди океана, а прямо на своем рабочем месте, в тундре. «Доброе утро, босс!» — басовито протянул чем-то недовольный Льюис. «Льюис, да ты ли это?» «Да, босс, это я!» — все так же басовито и недовольно протянул Льюис. «Что с тобой?» Льюис набрал уже воздуха в легкие, чтобы ответить на вопрос, но тут камера опять дрогнула, и в камере появилось лицо Фрэнки. Под таким ракурсом оно больше походило на крысиную мордочку с кудряшками Эйнштейна. «А я ему сто раз говорил, не ходи в камеру с бутербродом! Не ходи в камеру с бутербродом!» Начал выплевывать информацию короткими пулеметными очередями Фрэнки. «А он взял и опять пошел в камеру с бутербродом! Вот я его и запер там на 5 минут! Сам виноват! Я же его предупреждал!»
«Идиоты!»
Пронеслось в голове у Макса, но вида он не подал, поскольку трубка опять качнулась, и на экране появилось лицо Льюиса. Он уже успел немного оттаять. По мере того, как исчезает снежный налет, с его волос и лица поднимался туман испарений.
«Это не бутерброд, это сэндвич! И заглянул я туда всего на минуту!» — начал оправдываться перед боссом Льюис.
«Ребята, вы там совсем сдурели уже? Там же температура -200!» «А колеешь же за минуту!»
«Да не, нормально. Пощипывают кожу только в начале. Да дышать тяжело. А так в прошлый раз я там просидел 15 минут, не меньше. Ручку заклинило».
Все так же басовито промычал Льюис.
«Льюис, скажи спасибо, что там -200 по Фаренгейту, а не по Цельсию. Иначе мы бы с тобой уже не разговаривали».
Лицо Макса побагровило. Эти два идиота сломают ценное оборудование, и они тогда опять откатятся на 2 года назад.
«Для чего ты туда хоть попёрся-то?»
«Да вроде как датчик температуры барахлит».
Льюис сделал надкус на сэндвиче, который, по всей видимости, все еще был зажат у него в руке.
«Я пошел проверить. В прошлый раз такая же петрушка была. Постучал по нему, и все встало на свои места. А в этот раз все было нормально. Видимо, просто показалось».
«Ладно, я понял. Еще какие-то проблемы есть? Сколько успели запасти?»
«Ну, помимо барахлящего датчика температуры...» В разговор опять вклинился Фрэнки, с трудом вывернувшего телефон из руки великана Льюиса. «Присутствуют еще какие-то неполадки с резервной системой первого контура питания. Вчера ее вырубило 2 раза. Вроде все цело, я лично проверял. Показатели в норме, основное питание вроде стабильно, без перебоев идет, никаких признаков неполадок, поэтому оставил все до следующего приезда монтажников».
«Я понял. Питанию удели внимание максимально.
Это намного важнее, чем температура в предварительной камере. А то все накопленное улетит вместе с вами обратно в космос». Макс ехидно улыбнулся.
«Да, хорошо, а что с отгулом?»
«А, опять это. Ладно, вали. Только разберитесь с питанием, окей? Потом Льюис пойдет. Он же один будет за тебя вкалывать».
«Понятно»,
— хором ответили на той стороне телемоста. «Давайте, тогда пока. До связи и информируйте меня».
«До сви...»
— Макс положил трубку, так и не дослушав прощания своих коллег. Может быть, Шпигель и был прав, что настоял на размещении лаборатории в Глухомане. А то мало ли что. Тьма неизвестная, никаких опытов до этого момента не проводилось. С ядерной физикой тоже же все было поначалу не так гладко. Люди не знали, что такое радиация, и не боялись ее совсем. И вот в таких внутренних, нейтральных размышлениях мистер Адамский вернулся за стол, где его уже ждала пополненная чашка с чаем. Тяжело вздохнув и окинув взглядом всех присутствующих слегка осоловелым от излишнего сахара в пирожных взглядом, Холли вдруг неожиданно для себя изрекла:
«Макс, а ведь мы до сих пор не знаем, чем же ты занимаешься. Вот Бен, он занимается привлечением средств инвесторов в свою компанию, потом успешно их инвестирует и привлекает еще средства. А вот ты, что ты делаешь непосредственно? Чем занят? Расскажи».
Виола понурила свой взгляд в чашку с недопитым чаем. Она знала, что о своей работе ее муж может говорить бесконечно, постепенно углубляясь в такие скучные дебри, что мухи, должно быть, дохнут на лету, если случайно залетают в зону поражения. Виола даже и не обратила внимания на то, как ее сестра назвала ее мужа.
«Ну, Холли, как ты знаешь...»
Макс глубоко вздохнул, о чем-то задумался и продолжил.
«Я ученый. Я физик-теоретик, который решил попрактиковаться в опытах. Вы когда-нибудь слышали что-то о гиперпространстве?»
Один из пары котов, все еще лежавших посреди зала, громко и звучно зевнул, видимо, предвкушая, что сейчас можно будет как следует выспаться. Гости никогда не слышали, чтобы кошки зевали и при этом издавали подобные звуки. Томас, став невольным свидетелем зевка, с удивлением наблюдал, как разинулась огромная пасть, как обнажились здоровенные клыки, как вылез длинный розовый шершавый язык с крючками. Ему показалось, что сквозь развернувшуюся бездну он увидит даже желудок домашнего животного, но бездна оказалась бездонной, никакого желудка мальчик так и не увидел. Сплошная пустота.
«Это как в сериале «Звездные врата»?»
— неожиданно произнес сын Робинсонов.
«Ну, не совсем так, скорее как в «Звездном пути», хотя и в «Звездных вратах» что-то есть похожее. Но я его не смотрел. Ну так вот, мы исследуем гиперпространство. Вы знаете, что это такое?»
И, не дожидаясь ответа, он продолжил.
«Гиперпространство — это все то, что выходит за рамки нашего обыденного, четырехмерного пространства времени. Ведь мы так привыкли жить в этих четырех измерениях, что совсем не можем представить себе, что их на самом деле может быть больше».
«Или меньше», — ехидно вставил Пистон, сын Робинсонов.
«Все верно, или меньше. А как выглядит трехмерный мир?
Правильно, это мир, нарисованный на листе тетрадки, где все объекты плоские и существуют в двух измерениях, а третьим для них выступает время. С течением времени они двигаются, перемещаются по листу. У них у всех есть, по сути, два измерения — длина и ширина, а третье — время, которое они могут измерить только при помощи часов».
«А если двумерные миры?» — вклинилась в разговор Холли. Похоже, что тема целого мира на листе бумаги ее заинтересовала.
«А двумерный мир будет представлять собой прямую линию, на которой будут жить точки, и у них будет единственная координата в пространстве. То, насколько они удалены от какой-то другой точки. Но не забываем про время, которое течет и двигается для них так же, как и для нас».
«А что насчет одномерного мира?» — все не унимался сын Робинсонов.
«Ну, такие миры в теории могут существовать. Только населены ли они чем-то или кем-то, пока мы понять не можем, ведь это либо чистое время, либо чистое пространство. И что там существует, мы не знаем, и пока даже не можем предположить.
Да и может ли существовать что-то, если нет времени и нет среды, в которой можно вообще существовать? Дочь Робинсона впрыснула, видимо, думая, что ученые, а ничего не знают и не понимают. «Да-да, именно так. Теоретическая физика настолько сложна, что в мире ее более-менее полностью понимают всего несколько человек, да и то вокруг изведанного и понятного существует бесконечный кисель непонятного. Более того, то, что мы уже знаем, далеко не всегда мы можем объяснить. Вот, например, та работа, которой занимаюсь и я. Мы полагаем, что в нашей Вселенной больше измерений, чем наши привычные четыре, а доказать это и объяснить, как оно работает, пока не можем. Собственно, для этого и ставим опыты, эксперименты, дабы раздобыть фактический материал, из которого можно понять, как устроен наш мир.
Хотела бы я иметь такую профессию. Работаешь, работаешь, но никто не может тебя проверить, — фыркнула в очередной раз дочь Робинсонов.
Да и я, и мне, — как попугайчик довольно повторил сын Робинсонов.
Холли хмуро посмотрела на детей.
Продолжайте, Макси, очень интересно.
Макси.
Виола в недоумении посмотрела на Холли, но ее муж не оставил ей ни шанса. «В 20 веке нам очень повезло. Мы случайно, по крайней мере, мы так думаем, открыли целую область физики века 21-го. Я говорю о теории струн. Вы наверняка слышали о квантовой физике».
«Да, я что-то такое припоминаю. В позапрошлом году мы наняли математика на работу к нам в контору. Он говорил, что он был классным специалистом в квантовой физике, что-то там рассчитывал. Но я не особо понимаю, каким боком физика связана с математикой», — буркнул Бен. Он сидел, откинувшись на спинку стула, а глаза его выразительно посоловели, хотя ход мысли дискуссии он еще не потерял.
«Вот именно. Математика. Физика и математика идут рука об руку. Физики всегда использовали математический аппарат. Но вот пока беда в том, что у нас нет математики, соответствующей по уровню физики струн. И мы пока барахтаемся на месте, пытаемся вслепую ставить опыты, понять, как рассчитывать те результаты, которые у нас есть. Мы продвигаемся очень маленькими шажками вперед. А ведь могли бы. Могли бы уже давно быть там».
«Ну, подождите. Как же так? Нет математики, ведь есть же математика как наука, есть университеты, где готовят студентов, есть профессора, что же они, не математики?» Все не унимался Бен Робинсон.
«Дело в том, что математики есть, но пока нет теорий, теорем и аксиом, которые можно было бы применить к нашим результатам. Их еще не придумали, не изобрели. Мы оперируем слишком сложными понятиями, которые невозможно представить. Мы полагаем, что наша Вселенная имеет не 4, а как минимум 10 измерений. Возможно, что в ближайшие лет 10 такие открытия на поле математики произойдут, и тогда все станет намного проще. А нынче мы, как слепые котята, тыркаемся носом во все стороны, стараясь нащупать что-то настоящее существующее».
10 измерений? Это как это? Как это выглядит?» поинтересовалась Холли. Она даже повернула голову от Макса и своего мужа в сторону, видимо, стараясь представить, как могут выглядеть 10 измерений.
«Холли, не пытайся себе представить все 10 измерений сразу. Это за гранью понимания нашего четырехмерного разума. Мы долго проходили путь от понимания трехмерного мира к тому, что в нашем мире, в мире, который мы осязаем, 4 измерения, а не 3».
«Да, но как вы можете быть уверены, что такие измерения существуют?» — все не унималась Холли.
«Во-первых, есть теории. Во-вторых, мы ставим опыты, и они показывают, что да, похоже, что они существуют. А как это вписать в общее понимание мира, мы пока не знаем».
«И как же это все же выглядит? Вот трехмерный мир я представляю. Вот он на моем листке бумаги. А вот 10-мерный представить не могу».
«И никто не может», — продолжил Макс. «Это не укладывается у нас в голове. Мы можем только примерно прикинуть, как может выглядеть такой мир. Вот, например, есть такая геометрическая фигура, как гиперкуб. Если обычный куб — это фигура трехмерного пространства, то гиперкуб может существовать и в большем количестве измерений. Но его все равно можно попробовать изобразить даже на обычном листе бумаги. Называется такая фигура тессеракт».
«О, я слышала такое название. Есть такая музыкальная группа, играет альтернативный фолк. У них на всех плакатах такой объемный крест изображается», — оживилась в очередной раз дочь Робинсонов.
«Вот именно. Это и есть Тессеракт. Это развертка гиперкуба из всех его измерений в трехмерное пространство».
«Да, но как же он так...» Холли запнулась, ее мозг производил сложные вычисления, стараясь что-то осознать.
«Я приведу пример. Представьте плоский трехмерный мир. Люди, которые живут на листке бумаги. У них плоские дома, в них нет крыши, поскольку достаточно только периметра. У их домашних животных, котиков, например, нет объема, только оболочка. И если такой котик скушает мышку в своем мире, то мы из нашего мира будем видеть мышку внутри котика, а жители плоского мира не будут. Они будут видеть только котика, вернее, его оболочку».
«Ой, как интересно!» — взвизгнула Холли и хлопнула в ладоши. «Получается, что из десятимерного пространства можно посмотреть, что сегодня кушали наши коты. Здорово!»
«Да, но это еще не самое интересное. А теперь представьте, что я беру и свой палец ставлю на лист бумаги». Макс демонстративно ткнул пальцем прямо в стол. «Что увидят жители плоского мира?» «Ну, палец, очевидно», — пробурчал полусонный Бен. «А вот и нет. Не палец, а круг или овал. Ведь, входя в трехмерный мир, мой четырехмерный палец будет в нем всего лишь окружностью».
«Офигеть», — промолвила дочь Робинсонов. Подали мороженое в глубоких металлических креманках. В каждой из них лежало по 5 шариков разноцветного мороженого, несколько различных орешков, пара вафельных трубочек, и все это богатство было полито сверху чем-то белым.
«Да, и если мы проткнем лист, на котором живут трехмерные существа, ну, например, иголкой, то они не будут видеть иголку, а заметят только круг, который то растет, то уменьшается. А когда иголка будет проходить через бумагу ближе к ушку, то круг распадется на 2 круга, затем они опять сольются в один, а затем он совсем исчезнет». «А ведь там останется дырка от прокола, не так ли?» — поправил Макса Бен.
«Верно, и местные жители будут называть ее аномальной зоной». «Постойте, постойте», — залопотала дочь Робинсонов, стараясь проглотить обжигающий холодный кусочек мороженого. «А те круги на полях, что иногда появляются в Висконсине, это как-то может быть связано с этими, с другими измерениями?»
«Молодая леди, вы проявляете недюжинную эрудицию, смекалку и познание. Именно так и может быть, что десятимерные существа, если они, конечно, существуют, ставят свои пальцы в наш четырехмерный мир, и от них остаются вот такие вот отпечатки. Ну или не пальцы, а, например, там проехал их десятимерный автобус, который вез их десятимерных детишек в школу».
«А чего же их никто так и не увидел?» — поинтересовался сын Робинсонов. Ему было совестно отставать от своей более смышленной сестры.
«Так и существа, живущие в плоском мире, не видят палец весь целиком, а видят только его пространственный срез в виде круга. В нашем четырехмерном мире мы можем воспринимать вторжение из высших пространств, ну, к примеру, как какие-то бесформенные эфемерные объекты».
«Привидения!» — с набитым мороженым ртом воскликнула дочь Робинсонов, чуть не пролив его на себя.
«Может быть и привидения. Но, видишь ли, мы пока достоверно не знаем, есть ли эти другие измерения. Есть теории, что при рождении наша Вселенная раскололась на 2. Одну нашу, ту, в которой мы все живем, ей досталось 4 измерения. А второй осколочек, тот, что побольше, он остался с 6 измерениями. Итак, обе части одной Вселенной существуют параллельно. Кстати, если вы читали «Алиса в стране чудес», а ее автор Чарльз Доджсон неплохой математик, то вполне возможно, что путешествие Алисы в сказочный мир и есть ее путешествие всего лишь в параллельную вселенную, родную сестру нашей. К сожалению, сейчас мы это уже никак не сможем достоверно узнать. Чарльз давненько отправился в другую вселенную».
«То есть вы занимаетесь у себя на работе изучением сказок?» — ухмыльнулся Бен.
«Конечно, можно сказать и так».
«Тогда понятно, почему у вас не такие большие оклады», — почти рассмеялся Бен, а Холли недобро ему улыбнулась. «У нас есть два подразделения. Одно тут, в Сан-Франциско. Мы занимаемся теоретической частью, хотя у нас есть и инженеры, которые разрабатывают требуемое оборудование. А есть вторая часть — физическая лаборатория, расположенная на острове в Тихом океане. Там у нас физики-исследователи, лаборанты».
«И чем же таким они занимаются?» Холли явно было любопытно.
«Мы разрабатываем теорию и подготавливаем материалы для проведения опытов. Сейчас мы заняты очень интересным экспериментом. Пытаемся создать еще одну, небольшую вселенную. Освоили уже около 30 миллионов долларов на строительство лаборатории и сейчас проводим накопление материала». Бен аж присвистнул. То ли ему импонировала сумма, то ли известие о создании новой вселенной.
«А это не опасно?» — спросила Холли.
«Никто не знает», — улыбнулся Макс. «Вернее так, когда строился большой коллайдер в Швейцарии, все были обеспокоены тем, что в результате столкновения частиц образуются черные дыры, которые поглотят всю Землю. Но они слишком малы, даже если и образуются. И испаряются быстрее, чем могут поглотить хотя бы еще одну частицу из окружающей среды, дабы набрать массу».
«Ой, не напоминай. Мы аж чемоданы собирали, пока не поняли, что бежать-то некуда».
Недовольно скривилась Холли и помешала подтаявшее мороженое ложечкой. «Вот и здесь так же. Тем более, что у нас нет никакого коллайдера. Для создания новой вселенной необходимо намного больше энергии, чем можно получить в коллайдере. Поэтому мы пошли немного другим путем. Мы ловим космические лучи, космические частицы высокой энергии, прилетающие к нам из космоса. На острове есть заброшенная вертикальная шахта. Ее мы охладили почти до полного нуля и установили сверхмощные магниты, которые своим магнитным полем могут поймать любую частицу. Когда сможем поймать их достаточное количество, выпустим туда несколько лептонов, и посредством переноса взаимодействия при помощи барионов мы надеемся, что эти частицы смогут создать нечто, что мы сможем назвать новой Вселенной. Хотя для нас это будет просто небольшая вспышка с парой фотонов. Сейчас идет накопление частиц в магнитной ловушке, а примерно через месяц мы начнем наши эксперименты».
«То есть сутью траты десятков миллионов долларов является всего-то вспышка где-то там в шахте? Позовите меня в следующий раз. Я за 100 тысяч наделаю вам столько вспышек в шахтах, что вам еще 300 лет нужно будет анализировать результаты».
Бен довольно заерзал на своем стуле, но на его замечание никто не отреагировал.
«А как же так? Ведь Вселенная существует неимоверно долго, миллионы лет, а тут только вспышка». Не унимала свой научный интерес Холли.
«Внутри Вселенной может пройти миллионы миллиардов лет, а у нас неисчислимо малый миг, ведь время — это измерение Вселенной, и в созданной Вселенной оно будет своим собственным, отличным от нашего».
«Все равно не очень понятно», — пролепетала Холли,
допивая растаявшее мороженое из креманки.
«Да, мой муж на редкость умный человек. Он обладатель феноменально высокого IQ, способен решать сложные задачи в уме и не прибегая к компьютерам», — решила похвалиться Виола, как-никак это был ее муж. «Подумайте только. А я сложить 18 на 3 в уме не могу. Все время лезу за калькулятором в телефон», — хихикнула Холли.
«Да, я с легкостью оперирую с числами в уме. Обращаю внимание на всякие мелочи. Ну и как следствие могу разгадывать пароли пользователей к компьютерам, ну или там к телефонам», — подтвердил слова жены Макс.
«Интересно, интересно», — Робинсон аж заерзал на стуле. «И что, на моем телефоне тоже пароль сможешь угадать?»
«Ну, не гарантирую, но попробовать можно. Подавай его сюда», — с вызовом произнес Максимилиан. Бен вытащил из своего кармана смартфон в черном кожаном чехле с окошком и передал его Максу. Тот взял телефон, покрутил его в руках, не открывая крышечки, затем наклонил его, разглядывая что-то в отраженном свете, и, наконец, открыл крышку. Экран телефона зажегся яркими огнями, высвечивая приветственную заставку. «Так, телефон на андроиде», — продекламировал Макс, а все остальные задержали дыхание, внимательно следя за фокусом.
«Да, действительно на андроиде», —
— подтвердил Бен и хихикнул, взглянув на Холли. Дескать, нет у него ни единого шанса. Макс тем временем под большим углом покрутил телефон перед глазами, осмотрел его со всех сторон, затем осмотрелся вокруг, глубоко вздохнул и провел пальцем по экрану смартфона. Экран отозвался яркими всполохами цветов, проиграла короткая музыкальная композиция и показалась панель для ввода цифрового кода. Макс четко знал, что в новых версиях операционной системы Android пользователям предлагается вводить как минимум 4 цифры в качестве цифрового пароля, а максимальное значение ограничено 6. Макс явно медлил, что-то вспоминая и анализируя. Его лоб покрылся морщинами, а лицо слегка покраснело. Со стороны было отчетливо видно, что он очень сильно размышлял над решением головоломки по получению доступа к телефону.
«Что, Макси, не получается?» — ехидно протянула Холли.
«Ну почему же отнюдь?» — ответил Макс и ввел последовательность цифр. Экран смартфона покраснел. Макс ввел последовательность еще раз. Опять красный экран. Бен заулыбался. Внутренне он уже думал, что стоило заключить пари на крупную сумму. Макс тем временем еще раз огляделся, встал из-за стола и подошел к окну. Затем его ловкие длинные пальцы еще раз быстро пробежали по экрану смартфона, и раздался звук короткого шлепка, символизирующий о получении доступа к рабочему столу телефона. Макс повернул экран смартфона ко всем присутствующим и, довольный, улыбнулся. Хотя тщеславие ему не было присуще, но он с удовольствием воспринял жиденькие аплодисменты, даже не переходящие в овации. Движения присутствующих были слишком заторможенными из-за восхищения представлением Макса.
«Макс, ну а как?» — изумился Бен, вскочил со своего места и подбежал к Максу, протянув руки к телефону, не веря, что тому удалось разгадать его сложную комбинацию цифр.
«Да все просто», передавая телефон в руки неродного родственника.
«Помнишь, мы с тобой разговаривали на втором этаже?»
«Ну да, помню».
«Там у тебя на столе лежал планшет с выключенным экраном. На планшетах, аналогично телефонам, можно установить пароль на включение. Причем из-за большого экрана планшеты обычно используют только для чтения новостей или книг. Отсюда весьма характерные следы на экране, своеобразные продолговатые листания. А остальные нажатия оставляют следы на экране зачастую в одних и тех же местах, в местах расположения пиктограмм приложений и прочего. А вот кнопки для введения кода отличаются по позиции от приложений. Я совершенно случайно считал пароль с планшета и попробовал его ввести первым. Он не подошел».
«Да, не подошел, поскольку это планшет моей супружницы».
Бен ухмыльнулся и бросил ехидный взгляд на Холли. «Это не важно. Я попробовал этот код, и он не подошел. Пришлось покопаться и поискать другую альтернативу. Помнишь, как я огляделся вокруг?»
«Подожди, ведь в коде важны не только цифры, но и их последовательность. Как ты определил нужную?» — поинтересовалась Холли.
«О, это весьма просто. По объему жирового загрязнения. Когда ты только берешь планшет, у тебя на пальцах наибольшее количество жировых отложений, которые постепенно накапливаются. В результате можно вычислить, какие цифры набирались прежде других».
«А, понятно», — Холли поджала губки.
«Но вернемся к угадыванию пароля еще раз. Я оглядывался по комнате, стараясь выявить какие-то цифровые последовательности. Обычно люди стараются выбирать для паролей что-то запоминающееся, что-то такое, что они помнят всегда, например, даты рождения или даты каких-то других примечательных событий. Либо эта цифровая последовательность написана так или иначе где-то на стенах. Вот по этой причине я и оглядывался, стараясь найти хоть какие-то признаки, но тщетно. Тогда оставались даты. Ты отец двух замечательных детей».
«Да, это верно, так и есть».
Бен приосанился, подтянулся, сделался сразу как-то солиднее. А какой отец не будет горд, если хвалят его собственных детей? «Но чей день рождения выбрать? Твоей дочери или твоего сына? Вот в чем вопрос».
«Да, это настоящая дилемма. Детей-то двое», — поддержал ход размышления Бен.
«Вот именно. Но ты отец, а отцы всегда больше любят и дорожат сыновьями, тем более он у вас младший. Поэтому я попробовал ввести его день рождения в качестве пароля, однако опять неудачно».
«Точно, так и есть.
Бен уже начинал откровенно веселиться. «У меня на работе пароль именно дата рождения моего сына. Молодец, родственник!»
Поэтому я постарался поискать еще зацепки. А потом вспомнил, что у тебя ведь есть машина. Тот темно-коричневый Ягуар, что припаркован у дома. Модели у них не обозначаются цифровыми индексами, а только наименованием серии. Видимо, у тебя на работе многие перемещаются на таких авто, ведь как еще пускать пыль в глаза?
Ну, что есть, то есть.
На этот раз уже Холли снисходительно посмотрела на мужа, а тот слегка потупил взгляд.
Оставался номерной знак. Вот, собственно, и все. Я взял цифры,
но Макс не успел договорить, поскольку все взрослые одобрительно загудели, восхищенные логическими выкладками и догадками. Макс слегка поклонился и, развернувшись, уселся на свое место.
«Ну а чего ты так долго думал-то?» — поинтересовался Бен.
«Ну, как сказать, для пущего эффекта», — засмеялся Максимилиан.
«А сколько вы уже успели поймать этих самых нейтронов?» — поинтересовался сын Робинсонов. По всей видимости, его не заинтересовал трюк с отгадыванием пароля, а больше беспокоили физические основы работы своего родственника.
«С десяток». Установка оказалась на редкость эффективной.
«И когда же вы будете делать привидений?» — все не унимался мальчик.
«А мы не будем создавать привидений. Мы попробуем создать новый мир».
«Изумительно, изумительно!» — захлопала в ладоши Холли, добирая остатки мороженого из креманки.
«Ну а какая польза от этого вашего гиперпространства? Деньги она может принести?»
— скептически осведомился Бен.
«Польза?»
Макс на минуту задумался.
«Ну, польза тут может быть совершенно неожиданного рода. Вот раньше, например, физики думали, что выход в гиперпространство, если им, конечно, овладеть, поможет развязывать узлы, которые невозможно развязать никак иначе. Или вытаскивать деньги из закрытых сейфов. Тут уж кому как понравится. Но позже начали думать о немного другом, о путешествиях в далекие миры, не тратя миллионы лет на полеты. Был такой бедный математик в Германии, звали его Бернхард Риман. Так вот, он был одним из самых прорывных мыслителей в теориях о гиперпространстве. Именно он изобрел так называемый тензор, которому впоследствии присвоили его имя. При помощи этого тензора мы научились описывать геометрию гиперпространства. Так вот, у него было видение того, как пространство может сворачиваться, и мы можем путешествовать сквозь пространство и время.
«Как в звездных вратах!» — не удержавшись, промолвил в восхищении сын Робинсонов.
«Да, именно так, молодец!» «Макс, тебя не настораживает то, что все эти математики были бедными? Разве тут не кроется какой-то нелепый парадокс?»
«Отчасти Бен ты прав. Многие математики отказываются от достатка этой жизни и ведут жизнь аскетов. Они уходят в себя, погружаются в математику и живут в своем собственном мире, где роскоши и достатку просто нет места. Им не хочется тратить свое время, свои ресурсы на то, чтобы выбрать расцветку ковра, который будет лежать у них в гостиной. Они витают где-то там, далеко от нашего мира».
«Надеюсь, физики не такие?» Холли с улыбкой посмотрела на свою сестру, отчего та залилась пунцовой краской и как-то даже съежилась.
«А вот у меня был случай на работе». Решил сменить тему Бен.
Через 2 часа, вдоволь наобщавшись и присытившись всевозможными яствами, а после мороженого на столе произошло еще 3 перемены блюд, чета Адамский сердечно распрощалась с родственниками и в полном умиротворении отправилась в обратный путь, к себе домой, в свой простой, небогатый, в обычном районе, но очень милый дом.